В середине августа. Это были новости на Радио Свобода.
Последние новости рассказала Екатерина Евсеева, а я коротко скажу о погоде. В Москве сегодня по-прежнему облачно, временами будет идти небольшой дождь, но температура воздуха до плюс 16. В Санкт-Петербурге без осадков утром плюс 9, днем даже немного похолодает до плюс 8 градусов. Главные темы, с которых мы начнем наш утренний информационный эфир. Во Владивостоке состоялся общекраевой митинг протеста работников оборонных предприятий Приморья. Главное требование – погасить долги по зарплате, которую на некоторых заводах не выплачивают уже почти полгода. В Каннах открывается 63-й международный кинофестиваль. Жюри основного конкурса возглавит французская актриса Изабель Юппер. Россия представлена двумя картинами в одной из специальных программ. Количество безработных в России впервые с начала кризиса пошло на спад, однако ситуация в Москве противоположная. Почему на столичных биржах труда желающих устроиться все больше? А с вами, дорогие слушатели, мы поговорим сегодня вот о чем. В Петербург прибыла комиссия ЮНЕСКО. Эта организация уже не раз заявляла, что некоторые градостроительные инициативы петербургских властей могут привести к исключению исторического центра города из списка объектов всемирного наследия этой международной организации. Насколько реальны такие санкции? Как обстоит дело с защитой объектов ЮНЕСКО в других российских городах, например, Кремля и Красной площади в Москве? И есть ли в вашем городе памятники архитектуры, остро нуждающиеся в защите государства? Пишите нам, ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Владивосток снова становится центром социального напряжения. Здесь буквально несколько часов назад завершился общекраевой митинг работников оборонных заводов Приморья. Главное требование митингующих – обеспечение гособоронзаказом, а главное – погашение долгов по зарплате, которые на некоторых предприятиях достигают уже полгода. Рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке, побывавший на этой акции, Марина Лобода.
Работники оборонки – люди дисциплинированные. Свой митинг они провели до начала рабочей смены у проходной номерного судоремонтного завода номер 92, где проходит ремонт кораблей Тихоокеанского флота. Акция собрала несколько сот представителей трудовых коллективов. Люди приехали со всего края – Сусурийского танкового завода, 30-го судоремонтного завода в Дунае, Дальзавода, Большекаменского завода «Звезда». Там ремонтируют атомные субмарины. Основная причина акции – многомесячная задолженность по зарплате и отсутствие нормального финансирования госзаказа, рассказывает Татьяна Докутович, работница 92-го судоремонтного завода.
Люди хотят, чтобы выплатили зарплату, чтобы шло финансирование гособоронзаказа. Вы же знаете, народ очень терпящий. Долго-долго терпит, но когда уже становится невмоготу, ведь мы просили хоть часть денег как-то погасить праздником, чтобы люди могли нормально, ну, хотя бы отдохнуть. Долго-долго не могли прошибить ничего в Москве.
А зарплата-то большая.
Вот у технолога, допустим, конструктор первой категории от 8 до 10 тысяч. Разве в наше время это нормальная зарплата для мужика?
Недавний визит премьера России Владимира Путина к амурским судостроителям не остудил митинговых страстей работников приморской оборонки. Проблему надо решать не точечными набегами на предприятия, а комплексно, считает профор 178-го судоремонтного завода Виктор Зверев.
Это беда России, что он едет и куда приезжает, как барин что-то дает. Это беда России. Нет системы. А система должна быть. Если есть гособоронзаказ, есть под этот гособоронзаказ специализированные предприятия, грех рушить это все. А сегодня родное государство говорит, Путин выступает, мы ВПК, мы не дадим им погибнуть, что мы их финансируем и так далее. Говорит одно, а у нас до сих пор май месяц, а госзаказа на предприятиях нет. Как на нашем нет, так и на 92-м. Объемы падают, везде идет сокращение. Поэтому основное требование – сохранение рабочих мест, достойная зарплата и в установленные сроки. Вот мы опоздали с тем, когда в Мурманске проходило на главной площади митинг, там североморцы поднялись, наши же заводы. Нам надо было здесь всем Тихоокеанским флотом подняться и поддержать мурманчан. Они боялись. Администрация президента приложила очень большие усилия, чтобы это все подавили. Они боялись, что поднимется Черноморский флот, Тихоокеанский флот, Северный флот. Телегу все равно надо толкать.
Участники акции полны решимости толкать государственную телегу и дальше. Резолюция митинга направлена в Москву. Если правительство не услышит приморскую оборонку, дальневосточники начнут подготовку общероссийской акции протеста судоремонтников, поскольку проблемы у всех одни. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сейчас о центральной теме сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». В Россию, в Санкт-Петербург, прибыла делегация ЮНЕСКО. В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России значится 23 наименования, и первым в списке числится именно исторический центр Петербурга, как единое целое. Именно в Петербурге комиссия хочет ознакомиться с ситуацией вокруг строительства так называемой «башни Газпрома», которая, по мнению городских активистов, грубо нарушит исторический облик старого города. Однако встретиться с представителями делегации, защитником архитектурных памятников пока не удалось. Как они говорят, МИД России напрямую свел питерских чиновников с делегацией из-за рубежа, чтобы те могли спокойно отчитаться о законности строительства. Напомню, что ЮНЕСКО уже не раз предупреждало о том, что строительство Газпромовского комплекса может привести к исключению Петербурга из списка объектов культурного наследия. Проблемы с сохранением исторических памятников есть и в других российских городах, в том числе и с сохранением памятников из списка ЮНЕСКО. Как говорят эксперты, их мнение дали в нашей программе. Это можно сказать и о Московском Кремле, и о Кремле в Казани, и о других памятниках. Есть проблемы и в городах, где памятники архитектурные и исторические не входят в список ЮНЕСКО, но тем не менее разрушаются по самым разным причинам, от халатности властей до передела собственности. Об этом мы тоже сегодня расскажем в нашей программе. Ну а вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, хотим спросить сегодня, какие памятники архитектуры вашего города, по вашему мнению, нуждаются в защите? Пожалуйста, присылайте свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер Москве 660-1055. Сообщение надо оставлять для абонента Радио Свобода и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Ну а через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-200-2212. Бесплатный для жителей всех регионов России. Какие памятники архитектуры вашего города нуждаются в защите? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители одного из старейших российских городов Оренбурга, с которыми поговорила наш корреспондент Елена Стрельникова.
Есть музеи, которые, благодаря тому, что улицы постоянно замачивают, нижние этажи у них закрываются окна, в итоге погибают архивы. Только надо эти архивы тогда, наверное, перемещать, раз они там погибают, а выхода нет.
По-моему, все исторические здания нуждаются в защите.
Музей Пушкина, мне кажется, вот его надо.
Я вот только сегодня приехал, я не знаю, я все не просмотрел. Но в Казани намного хуже. В Казани был там даже дом Фукса, который описал историю казанских татар в полуразрушенном состоянии.
Думаю, что все памятники архитектуры, они должны все-таки поддерживаться, спонсироваться. Это ведь историческое и культурное достояние нашего города Оренбурга. Думаю, что Беловка могла бы выглядеть и лучше, чем сейчас. Хотя вот памятник Чкалову можно было бы заменить совсем другим.
Ну нет, я не могу сказать конкретно. Сейчас вроде на советской привели в порядок все так более-менее. Такие есть. Старый Оренбург в целом.
Ну, я думаю, что все дома уже отреставрировали, какие нужно. Ну, допустим, тот же самый гостиный двор, он отреставрирован и выглядит вполне презентабельно. Считаю, что их защищать, в общем-то, не надо.
О, музей он, краеведческий.
Нуждается защитить любые старые здания, которые построены там при СССР или когда Оренбург основан был. Они сейчас там рестораны у них открывают, все такое. Оно же является культурной ценностью.
А вот дом Тимашева, почему его до сих пор не могут пустить? И почему Беловку в ресторан напустили? Вот это нужно убрать.
Не знаю, мне все равно.
На вопрос, какие памятники архитектуры вашего города нуждаются в защите, отвечали жители города Оренбурга.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по зарплате. Экс-кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов намерен опротестовать результаты выборов главы города. Восстановлен газопровод, взорвавшийся на юго-западе Москвы в ночь на воскресенье. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 32 рубля 28 копеек, евро 43 рубля 97 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в эфире «Свободы» повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Переслушивая «Свободу», голос Булата Акуджавы, Любовь Орлова на исторической родине, эссе Бориса Парамонова и, конечно, новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Узнаем, что интересного в сегодняшних российских газетах. С самыми яркими заголовками нас сейчас же познакомит Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну а вот газета «Новое известие» знакомит читателей с кризисным меню. Говорится в этой публикации о том, что россияне все больше экономят на продуктах питания. Между тем, поворот близок, об этом вещают «Ведомости». Оптимизм инвесторов крепнет, цена нефти перевалила за $60 за баррель. Индекс РТС подобрал к отметке 1000 пунктов.
Алексей Рубль укрепляется, замечу.
Да. И вот Алексей Улюкаев обещает дальнейшее укрепление рубля на 6,7%. Ну и «Коммерсант» сообщает о том, что банки пережили стресс. Тест на их устойчивость дал удовлетворительный результат. Ну, это в целом по отрасли. Реальные же риски сосредоточены в нескольких банках из числа крупнейших. Ну и еще газета «Коммерсант» пишет о том, что Сулим Ямадаев передал кровную месть по телефону, однако мулла отказался ее принять. Речь идет о том, что напрямую нельзя сообщать такие известия по требованию адатов. Так вот, как раз вот этот звонок религиозному деятелю из Гудермеса Нуриду Хаджи Кимаеву с предложением передать кровную месть не увенчался успехом. Ну, а кровная месть, естественно, это была объявлена, попытка, во всяком случае, ее объявить, была президенту Чечни Рамзану Кадырову и его двоюродному брату, депутату Госдумы Адаму Делимханову. Президент собирает команду. Независимая газета. Речь идет о том, что первый год пребывания в должности Дмитрий Медведев завершает важной кадровой реформой. Есть еще, естественно, ряд публикаций, которые посвящены итогам визита Владимира Путина в Японию. Мирный договор с Токио – дело будущего, независимая газета. Владимир Путин обошел островные вопросы. Это уже газета «Коммерсант». Время новостей сообщает о том, что расследование по делу Евросети закончено. Потерпевший, имеется в виду Евгений Чичваркин, станет подсудимым.
Спасибо, Валерия. Подробнее об этих и других публикациях в сегодняшних российских газетах мы с вами поговорим дальше в нашей программе. А продолжит ее наша рубрика «Сегодня в Америке». О самых обсуждаемых событиях в Нью-Йорке и Вашингтоне расскажут мои коллеги.
Неожиданные надежды в преддверии американо-российского саммита. Трагедия в Афганистане, американскому военнослужащему предъявлены обвинения. Белый дом в поисках кандидатов в члены Верховного суда. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Столь же невероятными, как слово «ЕС» в устах советского министра иностранных дел Андрея Громыко, прозванного на Западе «Мистером Ноу», прозвучали во вторник предсказания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно того, что существует высокая вероятность достижения к концу года российско-американского соглашения о сокращении стратегических ядерных вооружений. Главный дипломат России, обычно предпочитающий на публике язык предупреждений и критики в адрес Соединенных Штатов, на этот раз приветствовал конструктивный, по его словам, подход Белого дома к переговорам о сокращении ядерных вооружений и даже в интерпретации западных комментаторов дал понять, что Москва готова к компромиссам ради оперативного заключения договора. Но это, возможно, не самое главное. Позитивный дух заявлений министра иностранных дел, только что вернувшегося из Вашингтона, где он вел переговоры с госсекретарем США и встречался с президентом Обамой, дал повод американским наблюдателям заговорить о том, что перезарядка двусторонних отношений казалась заглохшая из-за разногласий по поводу Грузии и системы противоракетной обороны, возможно, состоится. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Эти заявления в устах Лаврова сравнимы с улыбкой на лице Громыко. Столь позитивный подход со стороны России кажется невероятным. Чем он вызван, сказать очень трудно, но хочется верить, что российское руководство прислушалось к призыву администрации Обамы, осознало, что новая администрация в действительности готова вести полноценный равноправный диалог с Москвой и готова в гораздо большей мере, чем администрация Буша, внять аргументам России. Это не означает, что России стоит рассчитывать на уступки со стороны США по принципиальным вопросам, но, по крайней мере, у двух стран будет возможность вести переговоры в нормальной атмосфере, отказаться от вызывающей позы. И это, я считаю, может привести к хорошим результатам. Несмотря на разногласия по поводу Грузии, НАТО, системы противоракетной обороны, проблема Грузии не исчезнет, как не исчезнет проблема Украины или НАТО. У меня лично есть ощущение, что Белый дом будет готов отступить в вопросах менее принципиальных, как, например, противоракетная оборона. Но и от России потребуются ответные жесты. В любом случае, в международных отношениях часто полезно оставить особо трудные вопросы на потом, чтобы они не заслонили перспективу и не погубили шанс на улучшение отношений. Профессор Маршал Голдман комментировал необычно оптимистичное заявление министра иностранных дел России о перспективах достижения соглашения о сокращении ядерных арсеналов США и России. Обвинения по 5 пунктам были предъявлены во вторник американскому военнослужащему, расстрелявшему в Ираке 5 сослуживцев. Этот сравнительно редкий для американской армии эпизод привлек, тем не менее, внимание к психологическим проблемам, жертвой которых становятся многие ветераны иракской и афганской кампаний. Слово Яну Рунову.
По словам генерал-майора Перкинса, это самый трагический случай такого рода за все 6 лет американского военного присутствия в Ираке. По приказу офицера 44-летнего сержанта Джона Рассела сопроводили в клинику, чтобы подлечить нервы. Но там он вступил в спор с персоналом, и его попросили покинуть помещение. Огнестрельное оружие у него было изъято, но сержант каким-то образом взял оружие у сопровождавших его солдат, вернулся в клинику и открыл огонь. Это произошло за несколько недель до окончания срока службы Рассела и возвращения домой в Техас. До службы в Ираке он воевал в Сербии, затем в Боснии, награжден за боевые заслуги. Сыну 20 лет, с женой в разводе. Именно после развода в 1994 году Джон Рассел записался в армию. 73-летний отец арестованного рассказал, что Джон Рассел жаловался на плохое к нему отношение в клинике по лечению стресса. За 2 дня до инцидента он прислал письмо по электронной почте, где назвал последние 2 дня худшими в его жизни. Научный сотрудник Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл, в прошлом офицер военно-морских сил Соединенных Штатов, участник войны в Персидском заливе, рассказывает. Все офицеры проходят специальный курс, чтобы уметь заблаговременно выявлять стрессовые расстройства у солдат и матросов. В последние годы такая подготовка офицеров стала намного совершеннее. Тем не менее, никто не застрахован от трагических случаев, как с сержантом Расселом. Насколько типичны подобные расстройства? Нет, это нетипично. Американские солдаты высокопрофессиональны, они получают прекрасную подготовку, их очень тщательно и многократно проверяют. История сержанта Рассела очень редкий случай. Психологические расстройства бывают, но стрельбой они заканчиваются чрезвычайно редко. Этот случай не указывает на наличие масштабной проблемы в наших вооруженных силах. Эта трагедия привлекла внимание Америки к проблеме психического состояния американских солдат, которые принимают участие в боевых операциях и служат по 3-4 12-месячных срока в Ираке и в Афганистане. По некоторым данным, около 20% солдат возвращаются из Ирака с нервным истощением, приливами гнева, депрессии и другими психологическими расстройствами. Все это мешает им быстро адаптироваться к гражданской жизни.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о главном событии сегодняшнего дня в мире культуры. В Каннах открывается 62-й кинофестиваль. В этом году из-за финансового кризиса он пройдет в более скромной атмосфере, нежели обычно. Сегодня, как и любой бизнес, мы стараемся быть очень осторожными, заявил агентству Рейтер накануне открытия сопредседатель киностудии Sony Pictures Майкл Беркер. На сегодняшний день известно, что студии, которые принимают участие в фестивале, резко сократили свои бюджеты на увеселительные мероприятия, обычно его сопровождающие. Например, журнал Vanity Fair отменил ежегодную вечеринку в честь кинофестиваля, а яхт, который обычно швартуется во время киносмотра у причала набережной Круазет, будет заметно меньше. Тем не менее, программа фестиваля богата на громкие имена как никогда. О вошедших в нее фильмах я поговорил с известным кинокритиком Ольгой Галицкой. Какие фильмы можно выделить в официальной программе Каннского фестиваля этого года? С какого фильма фестиваль откроется?
Фестиваль откроется с анимационного фильма, который называется «Вверх». Это еще одна продукция знаменитой студии Pixar. И уже стало традицией анимационное кино числить по разряду кинематографа большого. Так что я думаю, что это будет очередная радость для всех зрителей кинофестиваля в Каннах.
Из картин конкурсной программы кто является фаворитом, по мнению кинокритиков, в первую очередь?
Ну, пока еще сложно говорить о фаворитах, но конкурс
поражает просто обилием знаменитых имен. Точнее будет сказать, что здесь сплошь знаменитые имена. Поэтому как они будут между собой соревноваться, я, например, теряюсь в догадках. Здесь новый фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», «Антихрист» Триера, «Разорванные объятия» Педро Альмодовара, «Белая лента» Михаила Ханеке, фильм Марко Беллоккио «Завоевать», фильм Алена Рене, классика французского кинематографа «Дикие травы», «Сияющая звезда» Джейн Кэмпион, «Взятие Вудстока» Энга Ли, «Войди в пустоту» Гаспара Наэ. Ну, словом, это потрясающий конкурс. Такого, пожалуй, еще не было.
Какие-то из этих фильмов можно назвать не чисто фестивальными? У каких-то из них есть хорошая прокатная судьба в дальнейшем, по вашему мнению?
Опять-таки сложно говорить об этом, но сами по себе эти имена знаменитых кинорежиссеров, которые составляют элиту мирового кинематографа, конечно, мне кажется, обеспечивают интерес к этим фильмам во всем мире. Безусловно, когда они появятся в прокате, люди пойдут их смотреть, я не сомневаюсь.
Ну, наверное, например, новый фильм Квентина Тарантино уж точно не избежит этой участи.
Да, и особенно это интересная картина для нас, видевших недавно на раскрашенного Штирлица. Там тоже Вторая мировая война в цвете, и кадры похожи на раскрашенные кадры, но это бы такой был замысел Квентина Тарантино. А еще хочу отметить, что вне конкурса будет фильм Терри Гильяма, который называется «Имаджинариум доктора Парнаса», и последнюю свою роль в этом фильме сыграл Хит Леджер.
Скажите, пожалуйста, Ольга, что с российскими фильмами в этом году? Есть ли они в официальной программе фестиваля? Какие это фильмы?
В официальной программе они есть, потому что программа «Особый взгляд», она относится к числу официальных программ Каннского кинофестиваля.
Но это внеконкурсная программа.
Да, она внеконкурсная, она вторая по значению. Там нет жюри и вместе с тем возможность получить приз один. Там есть, потому что самая лучшая картина, вот с тем самым особым взглядом, все-таки выбирается из всего показанного. В прошлом году это был «Тюльпан» Сергея Дворцевого. Он получил приз в особом взгляде и получил поддержку в европейском прокате. А в этом году два фильма от России участвуют в особом взгляде. Это громадное такое историческое полотно Павла Лунгина «Царь». «Об Иване Грозном» и «Митрополите Филиппе». Там играют два грандиозных артиста. Это Петр Мамонов и Олег Янковский. И артхаузная картина Николая Хомяряки, которая называется «Сказка про темноту». Но Николай Хомяряки любит на Каннском кинофестивале. Он участвовал в свое время в конкурсе «Синефундасьон» своей работы по окончании французской киношколы. Это была короткометражка «Вдвоем». Там у него сыграла маленькую роль Алиса Хазанова. А теперь Алиса Хазанова играет главную роль в фильме «Сказка про темноту». Алиса Хазанова, хочу ее представить отдельно. Это дочь Геннадия Хазанова. Ей немного за 30. Она бывшая балерина. Из-за травмы оставила сцену. А теперь подает очень большие надежды, как талантливая драматическая актриса.
О фильмах и персонах открывающегося сегодня в Каннах 62-го международного кинофестиваля говорила кинокритик Ольга Галицкая. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск нашей информационной программы. В следующей половине часа новости науки. У берегов Аляски впервые после 1965 года зарегистрировано появление голубых китов. Репортаж из Москвы. Почему здесь, несмотря на общее снижение числа безработных в России, желающих трудоустроиться становится все больше? И сразу через несколько минут после новостей поговорим о главной теме сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». Охрана исторической и архитектурных памятников в России. В Санкт-Петербург прибыла делегация ЮНЕСКО, которая проинспектирует город на предмет нарушения градостроительного законодательства и решит, возможно, примет решение об исключении каких-то объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Все это через несколько минут, сейчас же на Радио Свобода новости.
Радио Свобода новости.
Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Федерации профсоюзов Приморского края Маргарита Усова, в акции участвовали около 400 человек. Восстановлен газопровод, взорвавшийся на юго-западе Москвы в ночь на воскресенье. Об этом сообщил вице-мэр города Петр Бирюков. Назрани обстрелян частный дом, никто не пострадал, нападавших ищут. Экс-кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов намерен опротестовать результаты выборов главы города. Как сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат оппозиционного политика Александр Глушенков, основания для подачи иска – многочисленные нарушения в ходе избирательной кампании. Федеральный суд присяжных в американском городе Майами признал 5 человек виновными в причастности к подготовке терактов. По данным следствия, они хотели связаться с Аль-Каидой, чтобы организовать взрывы небоскребов в Чикаго и нескольких зданий ФБР, чтобы спровоцировать антиправительственный мятеж. Грузинская оппозиция намерена расширить акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В митинге в Тбилиси во вторник участвовали более 2500 человек. Комитет Сената США одобрил выделение 30 миллионов долларов на совершенствование авиатранспортной системы Киргизии, если она позволит американским военным использовать свои аэродромы. Соединенные Штаты в числе других 18 стран были избраны Генеральной Ассамблеей ООН в Совет по правам человека. США впервые вошли в состав Совета. Премьер-министр России Владимир Путин совершает сегодня рабочий визит в Монголию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня сейчас о центральной нашей сегодняшней теме. Охрана архитектурных и исторических памятников в России. Делегация ЮНЕСКО приехала в Петербург, чтобы проинспектировать Охта-центр и другие крупные проекты. ЮНЕСКО уже давно выступает против строительства 400-метровой Газпромовской башни, предупреждая, что ее возведение может повлечь за собой исключение Петербурга из списка объектов культурного наследия ЮНЕСКО, рассказывает Татьяна Вольская.
В список всемирного наследия ЮНЕСКО входят 28 объектов, находящихся на территории России. В их числе Московский Кремль, Красная площадь, Кижи, памятники Владимира и Суздаля, Соловецкие острова, Церковь Вознесения в Коломенском и другие. Но первым в списке идет исторический центр Петербурга. Общественность, правозащитники, представители Всемирной организации охраны памятников истории и культуры уже давно бьют тревогу по поводу агрессивной политики строительных компаний, разрушающей центр города. Символом этого может служить намерение возвести почти 400-метровую башню Газпромовского Охта-центра непосредственно за шедевром архитектуры Смольным собором. Насколько реально исполнение угроз ЮНЕСКО исключить Петербург из списка всемирного наследия в случае осуществления этих планов, говорит сопредседатель Президиума Петербургского отделения ВАЭПИК Александр Марголис.
Они идут на такие чрезвычайные меры довольно неохотно, и существует вполне определенная процедура, которую они никогда не нарушают. Но, насколько мне известно, они приехали сейчас для того, чтобы ознакомиться с состоянием дел на месте. В частности, они, наверное, рассчитывают ознакомиться с проектом «Газпром-Сити». Проект этого не существует, он до сих пор не представлен. Меж тем известно, что ЮНЕСКО уже просила этот проект еще 1,5 года назад. И с тех пор ждет и ничего дождаться не может.
Зато подготовленная общественно-деловым центром Охта выставка вполне может оказаться очередной потемкинской деревней. На ней представлены иллюстрации, говорящие о том, что башня ниоткуда не будет видна. Но Александр Марголис говорит, что честная экспертиза показывает как раз обратное. Возможно, поэтому 12 мая никому из противников башни встретиться с делегацией ЮНЕСКО и ее главой Франческо Бондарином так и не удалось. Надежда на утро 13 мая.
Просто хотим ему передать доклад о реальном состоянии дел в городе с точки зрения общества охраны памятников. Мы собираемся познакомить Бондарина с теми новыми законами, которые были в нашем городе приняты весной этого года. Эти законы абсолютно несовместимы со строительством 400-метровой башни на этом месте.
Александр Марголис считает, что городские власти не слишком заинтересованы в том, чтобы такая информация попала к делегации ЮНЕСКО. Это касается проблем не только Охта-центра, но и второй сцены Мариинского театра, Новой Голландии и Каменно-Островского театра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Какие памятники архитектуры вашего города нуждаются в защите? На такой вопрос мы просим сегодня ответить наших слушателей. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения. СМС можно писать на номер 8-903-743-2801, номер пейджера 660-1055, абонент «Радио Свобода», телефон прямого эфира, в который мы призываем вас звонить прямо сейчас, 8-800-222-12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Я прочитаю несколько сообщений сообщения из тех, которые мы уже успели получить. Многие исторические памятники в стране и центр Москвы нуждаются в защите от государства, считает наш слушатель Константин. Полным развалом российского народного хозяйства закончилась передача его в частные руки, и та же судьба ожидает и уникальные исторические памятники. В конце концов, ЮНЕСКО просто махнет на бесшабашную Россию рукой, считает наш слушатель Ярцев. Продолжайте присылать свои сообщения, а нам дозвонился слушатель Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Вы уже не первый раз, так сказать, в нашем эфире, и вот да. Давайте расскажите нам про свой город сегодня. Какие памятники в нем есть и что с ними? Какая ситуация?
Ну, вы знаете, если говорить о памятниках, у нас они есть, но у нас их, конечно, мало. Ну, вот у нас в центре города на площади стоит памятник Ленина там и памятник Кирова.
Мы говорим, Сергей, в первую очередь об архитектурных памятниках.
Да, все. И у нас центр построен после войны, как, насколько я знаю. И поэтому я хочу сказать за Петербург, можно?
Да, конечно.
Вот дело в том, что я проживал как-то в Петербурге, я знаю центр хорошо.
Ну тогда тем более, да.
И меня вот, честно говоря, вот эта башня, вот «Газпром», она... Ведь Петербург – это символ всей России, не только петербуржцев, которые тоже, мне кажется, многие из них против этого. Но зачем, как говорится, вот портить этой башней исторический центр Петербурга? Ведь там все – Казанский собор, Исаакиевский, Невский проспект, Литейный, ну я знаю, так вот я бывал там. Ну вот, и хочется сказать, что, ну, построят, и что? Ну, переименуйте тогда его, не Петербург будет, а Газбург. Ну что, это вот, это равносильно, как вот картина Рафаэля, Гюго, что-то подрисовать. Это ж будет, ну это смехотропия какая-то получается. Вот честно, вот сердце кровью обливается, вот если... нарушение будет какое-то, там все к месту, там надо просто реставрировать и сохранять в Петербурге, вот весь исторический центр.
Ну что ж, Сергей, вот вы, ну, с вашим мнением согласны и сами жители Петербурга, да. И эксперты, да, которые тоже протестуют против строительства этой башни, но, однако, решение делегации ЮНЕСКО нам пока неизвестно, она вот сейчас только осматривает место строительства и вынесет какое-то решение, возможно, а возможно и не вынесет, возможно, да. Уедет и ничего не изменится. Спасибо, продолжайте, пожалуйста, отвечать на вопрос, какие памятники архитектуры в ваших городах нуждаются в защите, присылайте свои сообщения, и в следующем часе мы снова ждем, конечно же, ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Новости науки. Голубые киты вновь возвращаются на север. Эмбрион свиньи сможет давать запчасти для человека. Биологи нашли микроорганизмы, живущие под давлением 1000 атмосфер. У микрофона Ольга Орлова.
У берегов Аляски впервые после 1965 года зарегистрировано появление голубых китов. По наблюдениям Американской национальной службы океана и атмосферы, на севере Тихого океана были зарегистрированы 15 особей этих самых крупных млекопитающих на Земле. Причем зоологи установили, что 4 кита мигрировали к побережью Аляски от берегов Калифорнии. Они были опознаны по фотографиям, на которых отчетливо виден рисунок пятен на коже и форма спинного плавника. До первой половины XX века голубые киты постоянно обитали в Северном Тихом океане, но потом ушли оттуда из-за интенсивного китобойного промысла. Возможно, возвращение китов на север связано с изменением ареала криля, которым они питаются, а криль, в свою очередь, по предположению ученых, мигрирует на север в связи с глобальным потеплением. Органы эмбрионов свиньи при пересадке приживаются лучше, чем органы взрослого животного. К такому выводу пришли биологи из Института Вейсмана в Израиле. Исследователи пересадили двум обезьянам, страдающим диабетом, поджелудочную железу свиного эмбриона. Железа начала вырабатывать инсулин, развилась до нормальных размеров и присоединилась к кровеносной системе обезьяны. Биолог Яр Рейнер считает, что при пересадке органы эмбриона хорошо приживаются потому, что, вырастая в теле обезьяны, адаптируются к воздействию иммунной системы. Таким образом, снижается вероятность отторжения. Ученые убеждены, что именно органы свиньи являются наиболее перспективным источником запасных частей для человека. Исследователи из Международной лаборатории микробиологии экстремальной окружающей среды обнаружили микроорганизмы, которые способны жить при температуре 105 градусов Цельсия и давлении в 1000 атмосфер. Микроорганизмы Pyrococcus SH1 принадлежат к археям, одноклеточным безъядерным организмам. Они обитают в гидротермальных источниках в Среднеатлантическом хребте. Эти археи были выделены из образцов, полученных во время франко-российской экспедиции «Серпантин» в феврале этого года. Биологи считают, эта находка не только расширяет наше представление о том, где возможно существование жизни, но может иметь и технологическое применение. Ведь если микроорганизмы способны выжить в таких экстремальных условиях, то их можно использовать в химическом производстве.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». А в студию, в нашу студию сейчас снова вошла газетный обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева, и я с нетерпением хочу узнать от нее, что же это за кризисное меню, о котором, как вы уже слышали в начале нашей программы, сегодня пишут новые известия. Вот я вижу публикации на первой полосе. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Про кризис и про потребление продуктов в этой связи сегодня пишет газета, да?
Газета основывается на результатах исследований Левада-центра. И гласят эти результаты о том, что 29% российских семей уже покупают более дешевые продукты питания из-за снижения общей покупательской способности населения. Вот такая вот социология. Ну, а в принципе цены, конечно, растут, и поэтому приходится многим как-то затягивать ту же пояса. Хотя специалисты из Института питания Российской академии медицинских наук утверждают, что для того, чтобы полноценно и сбалансированно питаться, человеку достаточно 3000 рублей в месяц. Но, как пишут новые известия, эти цены, вот, допустим, в Москве вырастают в разы, и, как утверждает газета, обычная московская семья в среднем вынуждена тратить на продукты питания не меньше 15000 рублей в месяц. Ну, и, правда, не указывает газета, да, из скольких,
да,
сколько в семье членов. Утверждают специалисты о том, что в дальнейшем ситуация усугубится. Но что же касается того самого кризисного меню, вот специалисты, диетологи, предлагают не очень горевать по этому поводу и утверждают, что сбалансированно питаться можно и малым количеством продуктов, лишь бы там было разнообразие определенное. То есть немного мяса, немного рыбы, немного фруктов, овощей и так далее и тому подобное. Не советуют, конечно же, садиться исключительно картошкой и макароны, и уж тем более не советуют питаться дошираком и ролтоном, потому что это ужасно более всего, вот всякая такая пища. Советуют, опять же, питаться натурально, то есть готовить дома, не злоупотреблять продуктами полуприготовленными, вот, полуфабрикатами, которые значительно дороже. Ну и уж тем более предлагают нам не горевать по поводу того, что приходится отказываться от деликатесов, каковые, собственно, скорее вредны для организма, нежели полезны.
Да, ну вот сейчас вот начинается рекламная кампания за потребление рыбы на улицах Москвы. Может быть, не все наши слушатели об этом знают, поскольку в Москве не все живут. Но вот такая
столица есть.
Об этом,
кстати, сегодня тоже пишут.
И об этом тоже пишут, да? Очень интересно.
Слоган хороший: «Отбери ментай у кошки». Ну, правда, замечательно.
В общем,
слоган.
Все эти гастрономические советы, мне кажется, имеет смысл запомнить, даже на случай, если кризис кончится, а он, как пишут другие сегодняшние российские издания, вполне
просто,
вероятно, закончится уже в ближайшее
время. Просто не за горами,
да.
И об этом говорят на мировом уровне. Вот экономики, возможно, близки к поворотному моменту. Об этом сообщил председатель Европейского Центробанка Жан-Клод Трише. Результаты стресс-тестов американских банков ободрили инвесторов. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Оптимизм инвесторов крепнет. Цена нефти уже превысила $60 за баррель. Индекс РТС уже близок к 1000 пунктам. Ну и Алексей Улюкаев обещает укрепление рубля на 6,7%, что естественно, поскольку когда сырье дорожает, доллар обычно падает.
Что ж, все эти серьезные данные уже сегодня в таких, естественно, как «Ведомости», «Коммерсант». Это я все сообщаю для наших слушателей. С Валерией Шабаевой мы встретимся через полчаса в следующем части нашей программы и продолжим узнавать о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут и на волнах «Радио Свобода» заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. В Назране обстрелян частный дом, пострадавших нет. Восстановлен газопровод, взорвавшийся на юго-западе Москвы в ночь на воскресенье. Комитет Сената США одобрил выделение Киргизии 30 миллионов долларов, если она позволит американским военным использовать свои аэродромы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Государственные обвинители оказались под прицелом Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об особенностях украинского министра внутренних дел.
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев как персонаж книги о Праге.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сейчас московские новости в утреннем эфире «Радио Свобода». Одна из них заставила нас присмотреться к себе подробнее. В российской столице, несмотря на общее снижение числа безработных по всей России, желающих трудоустроиться становится все больше. Почему так происходит, выяснила наш корреспондент Тамара Леленкова.
На московском рынке труда дела обстоят по-прежнему. Из предложенных 231 тысячи вакансий интерес для москвичей представляют 92 тысячи. А сокращение рабочих мест по-прежнему продолжается, в том числе в сфере так называемого необязательного спроса, поскольку потребительский рынок столицы развит сильнее, чем в других городах. Поднимется ли уровень безработицы в Москве за счет сокращений именно этого сегмента столичной экономики, я попросила рассказать руководителя Центра социальных исследований и инноваций Евгения Гантмахера.
В Москве, конечно, больше людей, которые ищут работу. В среднем, если взять по отношению к России. Но количество людей, которые зарегистрированы в качестве безработных, в процентах, в Москве, конечно, меньше, потому что Москва – это все-таки город с очень высокими запросами. Все-таки люди, которые едут в Москву, и сами москвичи хотят престижные рабочие места, высокооплачиваемые. А в службах занятости в московских, там, конечно, вакансии в основном такие, водители общественного транспорта, работники коммунального хозяйства, рабочие на заводе и прочее. Поэтому действительно ищущих работу в Москве достаточно много, это было всегда и до кризиса. Но сейчас к этим людям, конечно, подбавились те, кто, допустим, высвобожден из-за реструктуризации наших рынков. Потому что сейчас происходит сужение спроса. У нас уже и февраль, уже и март зарегистрировано снижение товарооборота. Я думаю, что Москва не исключение. И довольно сильно, конечно, сужается сфера и финансовых услуг, и все, что связано с сервисом бизнес-класса. Не эконом-класса, а бизнес-класса. И в этом смысле, да, Москва, конечно, имеет очень своеобразный состав людей, которые ищут работу.
Число этих людей велико, нет?
Нет, число этих людей невелико. Это десятки тысяч людей на фоне почти 10-миллионной Москвы. Это несущественно, это первое. Второе, все-таки часть этих людей все-таки могут найти работу довольно быстро. Потому что в Москве есть работа. Немножко другой квалификации, может быть, немножко другой зарплаты пониже. То есть в Москве эта проблема, она не видна, она не острая. Вообще в Москве проблема безработицы в целом, она, конечно, не имеет такого наглядного выражения.
Но в Москве традиционно, как во всяком, наверное, большом городе, много центров развлечений. А развлекаться люди уже не очень хотят, им это накладно.
Да. Немножко поменьше спрос, безусловно. Это верно. Но я не стал бы, кстати говоря, это преуменьшать. Потому что, как показывают последние данные, например, количество людей, кто выехал на майские праздники отдохнуть, москвичей, оно нисколько не уменьшилось по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Говорят, такого ажиотажа в аэропортах московских по вылету и прилету давно не было. Именно Москва.
Итак, по мнению Евгения Гантмахера, москвичи не стали жить скромнее, во всяком случае, в эти весенние дни. Кого же из столичных жителей затронули проблемы безработицы, я спросила у Елены, менеджера по развитию агентства «Кадровый консалтинг».
Офисные работники, это офис-менеджеры. Офис-менеджер занимался обеспечением жизнедеятельности офиса, помощью менеджеров в подготовке документов. Их сократили в первую очередь так называемый офисный планктон. Это люди, которые не приносили доход компании, а занимались помощью менеджерам продажи, помощью бухгалтерии и так далее. Без кого, в принципе, компания может существовать. Их больше всего идет. И также инженерные работники и строительство сейчас очень невостребованы. Если раньше за инженерно-техническими составами те же сменщики, инженеры ПТО, мы бегали, приглашали на собеседование, уговаривали пойти, то сейчас на одну вакансию до 90 резюме в день идет. Москва очень много строила, конечно, высвободилось очень много инженерно-технического состава. Я думаю, что никаких других регионов его столько и не было. Также Москва продавала очень много автомобилей. Кто занимался продажами автомобилей, банковский сектор, кто занимался кредитами, оттуда ушли, опять же, менеджеры, которые продавали этот продукт как кредит.
Однако на московском рынке труда существует и спрос на высококвалифицированных работников и в самых разных областях. Тем же, кто выбывает из индустрии роскоши, в том числе и горного, ресторанного бизнеса, похоже, придется выбирать из 231 тысячи незавидных вакансий или довольствоваться пособием по безработице. В Москве оно составит 6600 рублей. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» продолжит утренний эфир «Радио Свобода». Новости дня и о том, как в этом году пройдут назначения членов Верховного суда в США. Напомню, судьи назначаются президентом страны с одобрения Сената. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как президенты выбирают членов Верховного суда. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник 5 жителей Майами были признаны виновными в подготовке взрывов самого высокого здания США, небоскреба Сирс в Чикаго и нескольких зданий в Майами. Среди этих зданий управление ФБР, суд и синагога. Главе группы грозит до 70 лет тюрьмы, его сообщникам до 30. Это было одно из самых заметных дел, расследовавшихся во время президентства Джорджа Буша. Оно служило доказательством активной деятельности антитеррористических служб. Между тем, прокуратура смогла добиться обвинительного приговора лишь после третьего захода. Во время первых двух процессов присяжные не смогли прийти к единодушному выводу о виновности подсудимых. Несмотря на то, что информатор записал на видеопленку клятву пятерки на верность Осаме Бен Ладену, несмотря на то, что у подсудимых были найдены фотографии потенциальных объектов атак, их адвокаты настаивали на том, что никаких реальных планов проведения террористических актов не существовало. Вся история была сфабрикована информатором ФБР, который предложил пятерке 50 тысяч долларов, а те пошли на ритуальные клятвы в надежде получить эти деньги. Однако в конце концов присяжные отвергли такую версию. Очевидная неподготовленность пилотов к полету в экстремальных условиях стала причиной крушения пассажирского самолета и гибели 49 человек. Ровно через 3 месяца после авиакатастрофы, которая произошла в городе Буффало, при заходе на посадку небольшого самолета авиакомпании «Континентал», Федеральное агентство по безопасности полетов обнародовало расшифровку переговоров пилотов, который, по словам экспертов, практически однозначно указывает на причины падения самолета. В течение полета пилоты не обращали внимания на обледенение крыльев. И когда в начале снижения приборы указали на эту проблему, капитан не осознал опасность, а первый пилот призналась, что она никогда не летала в таких условиях. Через несколько секунд, при дальнейшем снижении, когда в кабинете раздались пронзительные звуки аварийных приборов, пилоты запаниковали. Капитан добавил скорости, попытался резко набрать высоту, на что машина отреагировала срывом в штопор. Перевернувшись несколько раз вокруг оси в воздухе, она через несколько секунд вонзилась в землю. Эту катастрофу, говорят эксперты, можно было предотвратить. Президент Обама начал заключительный отбор кандидатов на должность члена Верховного суда взамен уходящего в июне на пенсию Дэвида Саутера. По традиции, назначение члена высшего суда страны считается одной из важнейших акций президента. Дело в том, что Верховный суд в последние десятилетия превращается во все более заметную ветвь власти в стране, и президенту наверняка придется считаться и с юридическими, и с политическими, и с социальными, и даже с философскими соображениями во время выдвижения кандидата на этот пост, рассказывает Алан Давыдов.
Возможность назначить члена Верховного суда выпадает президентом крайне редко. При этом последствия такого назначения, как ни парадоксально, могут во многом определить политическое наследие президента. Поэтому Барак Обама еще до вступления в должность, предвидя необходимые заполнение вакансий в Верховном суде, сам составил и передал своим советникам список наиболее вероятных кандидатур. Чаще всего среди них упоминаются 3 женщины, которые уже прошли одобрение в Сенате. Это члены Федерального апелляционного суда Сония Сотомейер и Дайан Вуд, а также нынешний заместитель министра юстиции Елена Кейган. Большинство наблюдателей ожидают, что консервативные республиканцы будут сопротивляться любой кандидатуре в члены Верховного суда, представленной Обамой. Однако в современной истории такие кандидатуры еще ни разу не были забаллотированы, если партия президента контролирует формирует Сенат, как это происходит сейчас. Многие либеральные правоведы полагают, что среди новых лиц в Верховном суде президент захочет видеть человека, который был бы способен ясно формулировать общую либеральную философию, дающую отпор взглядам твердых консерваторов, говорит профессор права Университета Калифорнии в Беркли Мария Эчавеста. Прежде всего, президент будет искать среди тех, кто по-настоящему окажется способен в течение многих лет дискутировать с консерваторами Скалией и Робертсом, кто благодаря интеллекту, силе убеждения, потенциально сможет склонять на свою сторону других членов Верховного суда, заставит этот орган двигаться в ином направлении, так чтобы его решения принимались не перевесом всего в один голос, как до сих пор. Другие наблюдатели считают, что Обама предложит кандидатуру скорее центристского толка, говорит профессор права Университета Чикаго Дэвид Страус. Следует помнить, что президент не принадлежит к поколению юристов, борцов за гражданские права, которые всегда непременно ищут защиты в судах. Он был общественным организатором, политиком. Людям с такой подготовкой свойственно рассматривать суды как вспомогательный элемент, а не как одну из доминирующих сил в обществе. Можно предположить, что наибольший приоритет в выборе члена Верховного суда Обама отдаст тому, кто понимает, что перемены в обществе главным образом должны осуществляться через политическую деятельность. В ходе текущего президентского срока Барака Обамы весьма высока вероятность ухода из Верховного суда еще двух его ветеранов – 89-летнего Джона Стивенса и 76-летней Рут Гинзбург. У обоих репутация либеральных толкователей Конституции США.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим через несколько минут после новостей в следующей половине часа нашего эфира. В российской столице сегодня продолжится суд по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который вчера возобновился в Москве после длительного перерыва, связанного с майскими праздниками. И вчера же вечером в Москве было совершено нападение на пикет, организованный сторонниками бывших совладельцев ЮКОСа. Культура. Что интересного можно увидеть в этом году на выставках 8-го международного фестиваля комиксов в российской столице? Эксперты Центральной Азии озабочены влиянием на экологию региона радиоактивных хранилищ, оставшихся советских времен. И, конечно, вернемся к разговору о главной теме сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». В Санкт-Петербург прибыла делегация ЮНЕСКО, организации, занимающейся охраной всемирного исторического наследия. Специалисты ЮНЕСКО проверят законность строительства комплекса зданий «Газпрома». Но проблема с архитектурными памятниками есть и в Москве, где в список ЮНЕСКО входят несколько объектов, и в других российских городах, там, где памятники архитектуры в этот список не входят. Обо всех этих проблемах мы говорим сегодня, узнаем мнение экспертов, а вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода», просим ответить сегодня на вопрос, какие памятники архитектуры вашего города нуждаются в защите. Продолжайте присылать свои сообщения. СМС можно писать на номер 8-903-743-2801. Оставляйте сообщение на пейджер, телефон 660-1055 для абонента «Радио Свобода». Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через 20 минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Еще прочитаю несколько сообщений, присланных нашими слушателями. Печальная участь, похоже, ждет и наш город, носящий с 92-го года по решению ЮНЕСКО статус памятника архитектуры. Речь идет о Сызрани, откуда пишет наш слушатель Александр. В Казани идет планомерное уничтожение архитектурных памятников, считает наш слушатель Шамиль. И, кстати, Казань же упоминает один из экспертов «Радио Свобода», которых вы услышите в следующих часах нашей информационной программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны предпринять все усилия, чтобы бороться с антисемитизмом.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего...
Состояние ее здоровья хорошее, и мы
счастливы... Разумеется, мы продолжаем рассматривать обвинения в ее адрес и вынесенные ей...
Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».